В интернете много разных реальных историй о маньяках, серийных убийцах и, ну, и прочих злодеях. По ним снимают документальные фильмы для телевидения, а также блогеры делают свои видео. Меня тоже интересуют разные такие истории. Я даже ранее пробовал записать видео по теме серийных убийц и маньяков. Ссылку я оставлю в описании. И при прочтении очередной истории я подумал, а зачем мне использовать именно эти истории, которые уже широко известны? А почему бы мне не попробовать рассказать историю, которую я частично наблюдал сам? Ну и частично помню, хотя она произошла около 10 лет назад. И покопавшись в сети, я нашел некоторые данные, опубликованные средствами массовой информации еще в то время. Добавил своих воспоминаний, естественно, насколько смог вспомнить. И вот что получилось. Здравствуйте. В то время я только закончил обучаться и получил диплом о высшем юридическом образовании. Но мне, как и многим только окончившим обучение, не хватало опыта. В гражданских делах у меня имелся кое-какой мелкий опыт, но тогда я хотел стать адвокатом. Теперь это, конечно, мечта давно в прошлом, так как я с опытом начал познавать всю эту систему, а тогда я думал по-другому и хотел стать адвокатом. И так как у меня никого из близких нет, кто бы работал юристом, никого нет вообще, кто связан хоть как-то с юриспруденцией, я решил набирать опыт самостоятельно среди следователей МВД и Следственного комитета. Я старался как можно больше общаться с ними. Они давали мне изучать дела и составлять процессуальные документы. Можно сказать, такое взаимовыгодное сотрудничество, наверное. Кореновск. В один вечер после работы я заскочил в Следственный комитет, тогда еще при прокуратуре, к знакомому следователю. На столе у него лежала средней наполненности папка, отдельно от высокой стопки. Я взял ее в руки, и следователь посмотрел, как я беру это дело в руки, сказал что-то типа «это глухарь». И он взял в руки чашку кофе, также добавил, что убийство, убили женщину, несколько ножевых, ни денег, ни ценностей, ни телефон не пропал. Шла с работы, она работает на молочно-консервном комбинате, да, тот, который коровка из Кореновки. Ни свидетелей, ни мотивов, ничего. И в итоге он оказался прав. Дело не сдвинулось с мертвой точки ни на шаг. 2 года оно просто пылилось, пока в городе Белгород убийца сам не явился в отдел полиции. Город Кореновск расположен в нескольких десятках километров от Краснодара. Население его не превышает и 50 тысяч человек. Нельзя сказать, что это очень тихий городишко. Преступлений там хватает, но это все же не станица Кущевская. Там не правят банды, а жители города, если страдают, то страдают скорее не от бандитов в классическом их понимании, а от местных чиновников. Преступления – это в основном кражи и бытовые там состояния алкогольного опьянения. Но в 2010 году пошли слухи, что в городе завелся маньяк. Первая жертва. 18 июня 2009 года у Дениса Лебедева, тихого и невзрачного парня в очках, на тот момент проживающего в городе Кореновске, появилось желание убить человека. Он пошел на расположенный рядом городской стадион около 7 часов утра. И во время занятий спортом желание убить лишь укрепилось. Найти и убить девушку. Примерно без 15:08 он закончил заниматься спортом и направился в дом бабушки с дедушкой для того, чтобы взять там нож. Нож, который он нашел, был довольно-таки старым и ржавым. Лебедев, когда взял нож, направился на улицу в поисках жертвы. Недалеко от магазина «Копеечка» шла девушка ростом, она была приблизительно 177 сантиметров, черные волосы, светло-синие джинсы, майка, в руке была женская сумочка темного цвета. И он ее догнал. И догнав, ударил ножом в нижнюю часть спины. Удар был такой силы, что нож согнулся и выпал у него из рук. Девушка закричала от боли и испуга, начала молить: «Не убивайте, возьмите деньги, сумочку, только не убивайте». Убийца схватил погнутый нож и попытался нанести смертельный удар в область шеи. Но девушке удалось схватить убийцу за руку, и удара в шею у него не получилось. Некоторое время он пытался все еще нанести удар, наваливаясь на нее всем телом. Но, видимо, страх и адреналин в крови девушке придал силы. И она смогла удержать руки убийцы с ножом в нескольких сантиметрах от шеи. Так продолжалось несколько секунд. Потом убийца отпрянул, оглянулся в поисках свидетелей и увидел, что впереди идет женщина невысокого роста. Убийца испуганно попытался еще несколько раз нанести удар ножом, но у него опять ничего не получилось. Он немного смог зацепить лезвием лишь грудь девушки, но до шеи дотянуться лезвием у него не получилось.
Я пошел за ней сзади. Расстояние было довольно-таки солидное между нами в начале. Там 50-60 метров. Потом я стал все быстрее и быстрее нагонять ее. То есть быстрее и быстрее. И пока не ускорился до бега, я за ней бежал, бежал. Потом догнал с целью убить. Ударил ее ножом в спину, в нижнюю часть спины. Причем удар был настолько сильный, что нож отлетел, выскользнул из моих рук и упал на землю. То есть нож был очень сильно погнут, ну где-то под углом 90 градусов. Вот. Девушка вскрикнула очень громко. Вероятно, от боли. Вновь попытался ее убить. Я поднял нож, взял его вот под таким углом, ну, двумя несколькими пальцами за лезвие взялся, а несколькими пальцами все-таки придерживал рукоятку ножа, которая...
Это момент... погнутый нож, да?
Погнутый нож, да. И попытался нанести ей смертельный удар в область шеи. Но она перехватила мою руку. У меня этого не получилось сделать. И так я схватил. Она перехватила мою руку, и так я долго удерживал свою руку. И она удерживала с силой мою руку. Я пытался нагнуться и добить ее, но у меня этого не получалось.
После этой попытки убийства Лебедев чувствовал себя спокойно и умиротворенно, но к следующей попытке убийства решил подготовиться уже более тщательно. Он помнил, что главной помехой убить девушку оказался нож, старый и ржавый нож, который, попав, видимо, в ребро, просто согнулся и уже не представлял из себя оружия. Его выбор упал на дедушкин охотничий нож с кровостоком. 14 марта уже следующего года с утра Лебедева не покидало желание убить человека, убить женщину. Родители с утра уехали в Краснодар за покупками, а убийца готовился к убийству. Вечером в районе 7 часов Лебедев оделся в синюю куртку с полосками, спортивные штаны и кроссовки. Уже определенный для убийства нож Лебедев положил в карман куртки. Спустился по лестнице пятиэтажного дома, он направился по улице в сторону железнодорожного переезда. Через какое-то время он увидел, что навстречу ему идет женщина в темном одеянии. Поравнявшись с ней, он сделал вид, что он не обратил на нее никакого внимания и прошел мимо. Когда он оказался сзади, то развернулся и быстро пошел следом за женщиной. Та была одета в темные полусапожки, длинную куртку, а на голове был темный берет. Приближаясь к ней со спины, он вытащил нож из кармана и чехла и переложил его в левую руку, так как рабочей правой рукой он намеревался схватить и удерживать женщину. В голове у него созрел план. Он хотел быстро вонзить нож в горло женщины, перерезать ей горло. Но потом отказался от этого, так как тогда будет очень много крови. Поэтому он решил просто вонзить нож в горло.
Чтобы было меньше кровищи, лучше не перерезать горло, а воткнуть нож насквозь, проткнуть насквозь горло ножом. Я так и сделал. Я подошел к ней, крепко схватил правой рукой за шею. Она замолчала. Потом я воткнул ей нож левой рукой в горло. И стал быстро вводить все глубже и глубже. С силой надавил и... лезвие ножа почти полностью вошло в горло. Она захрипела, у нее в горле кровь заклокотала. Меня это очень сильно испугало. я понял, что она еще жива. Я захотел быстрее добить, чтобы она не мучилась. Я сразу с левой руки перехватил нож в правую руку. И вот, вот так, сверху, очень быстро нанес серию ударов ножом по спине.
А она, женщина, в это время что делала? В какой позе находилась?
Она вот так. Но она еще не упала, она еще стояла на ногах.
Приседала, да?
Да, приседала. Угу.
Что потом?
Вот, 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 вот. Я нанес серию ударов. Серию ударов я нанес, и она вскрикнула очень громко. Люди, помогите. И от боли закричала тоже. И упала на спину. Но она была еще жива. По-прежнему я решил добить уже ударом ножом в живот, ну, сверху. Мне это сразу не получилось, потому что она стала сопротивляться. Оттолкнула меня раза два ногами. Вот так. Оттолкнула. Запачкала мне куртку. Вот. Там немного в грязи, пыли было на куртке. Ну, от ее пол сапожек, конечно, таких черного цвета. Я подошел к ней сбоку и уже добил. Еще несколько ударов сделал. Где-то приблизительно около двух ударов в грудь ножом. И один удар, уже последний контрольный сделал в живот. Я в живот ее добил.
После этих ударов что с женщиной происходило?
Женщина уже перестала подавать признаки жизни. Она как-то немножко завалилась на бок, ноги вытянула вместе, одна нога немножко как-то поджата была.
А вы что делали после этого?
Я, конечно, немножко... Да почему немножко? Не немножко. Я очень сильно испугался и стал быстрым шагом уходить домой.
А нож куда делся?
Нож я положил этот, в чехол обратно, в карман.
С собой забрали?
Да, нож я собрал с собой. Но вещей, сумки я не взял, пакеты я ее не взял.
То есть ничего не...
После убийства Лебедев уехал в город Белгород, и 10 января 2012 года уже в городе Белгород у него появилось, как он говорит, демоническое желание убить. Он положил в сумку молоток, и в поисках новой жертвы он отправился на кладбище. На счастье, жертву он не нашел. Потом с утра отправился на работу, однако весь рабочий день его разум был словно в тумане. Весь день он пытался побороть желание убить. Несмотря на то, что оба преступления были связаны и по городу пошли слухи, что завелся маньяк, полиция связи не увидела. А по поводу маньяка дала опровержение, мол, это был единичный случай. Они никак не связывали нападение на девушку, попытку ее убить, с убийством, хотя первая девушка видела преступника и впоследствии его опознала. Как мне известно, преступление не квалифицировали как покушение на убийство, так как нож не прошел глубоко, а наткнулся, видимо, на ребро, согнулся, то и дело квалифицировали то ли по побоям, то ли по легким телесным. Естественно, что это дело не попало в следственный комитет, так как это не их подследственность. Вероятно, что полицейские не хотели квалифицировать как тяжкое преступление ввиду того, что пришлось бы его расследовать. Поэтому фактически списали его в архив. И особо рьяно преступника не искали, хотя у них была выжившая жертва, которая видела преступника. И нож, который, помните, он выронил его. А значит, что там должны были остаться хоть какие-то следы. Хотя, если они приехали на место преступления после дождичка в четверг, то следы вода, конечно же, смыла. Мне кажется, если бы этот Лебедев сам не пришел и не рассказал об убийстве, то убийство никогда бы и не было бы раскрыто. Тем более не раскрыли бы и это первое покушение на убийство. Несмотря на признание и показания, которые есть на видео, и вроде бы все факты, все доказательства, позиция родственников, а впоследствии и самого Лебедева, поменялась на кардинально противоположную. Лебедев заявлял о своей невиновности, а родители требовали оправдать сына. Родители начали нанимать адвокатов, по некоторым данным продавать свое имущество. В итоге дело Лебедева, как минимум, сменило трех судей Кореновского суда. В Кореновском районном суде ему назначили принудительное лечение в психбольнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Но это та же тюрьма, только с врачами. Родственники душевнобольного подали кассационную жалобу в суд, и он постановил отменить приговор. Под сомнение поставили причастность подозреваемого к деянию и всю доказательную базу. И вот что там примерно звучало. В постановлении суда оставлено без внимания то обстоятельство, что показания подозреваемого давал в период душевного заболевания. Вопрос о том, способен ли был мужчина при наличии такого заболевания правильно воспринимать, запоминать и излагать сообщаемые им сведения и информацию, оставлен судом без внимания, говорится в кассационном определении Краснодарского краевого суда. Потом дело отправилось к другому судье, который, рассмотрев, вынес аналогичный приговор. Однако краевой суд опять его отменил с формулировкой, что судья презрительно смотрел на подсудимого. И вот если бы по таким основаниям отменялись бы приговоры, то у нас миллионы должны были быть на свободе. При этом странная доказательная база, презрительно смотрел. Она, видимо, основывается лишь на показаниях Лебедева, его родителей, ну, возможно, еще и адвоката. А вот видеофиксация судебного заседания не проводилась. Но если брать во внимание и считать слухи, что родственники продавали имущество реальными, то вполне можно выдвинуть версию, что краевой суд явно заряжали, чтобы он отменил приговоры. Но у кореновских судей не было иного выхода, как только выносить обвинительный приговор. Оправдав его, они бы оставили под угрозу не только жизни жителей города, а также жизни своей и своих родственников. И несмотря на все процессуальные нарушения, видя, что перед ними маньячило, они бы все равно его приговорили к изоляции от общества. В итоге Лебедев получил обвинительный приговор и был направлен на принудительное лечение. По некоторым сведениям, на данный момент Лебедев уже отбыл свое наказание, а вернее излечился и находится на свободе. Вот тут я не очень верю в психиатрическую медицину. Вообще, в то, что нельзя увидеть, слабо верю, а мозг человека, наверное, самое сложное, что есть в мире. При этом, если добавить туда врачей, которые отучились на медицинского, оплачивая экзамены с дипломом «Осторожно, врач», а также насколько все коррумпировано, опять же, это мое мнение. И, вероятно, я думаю, что Лебедев очень опасен. При этом он не выглядит как человек, который представляет угрозу. Может, он и продолжит убивать, только теперь более хладнокровно и расчетливо, скрывая следы преступления и, возможно, даже избавляясь от тел. Ведь есть такое выражение: «нет тела, нет дела».
Лебедев Денис Александрович.
Ваша дата рождения полностью.
26 марта 1985 года.
Назовите ваше место рождения.
Мое настоящее место рождения – город Белгород.
Так, а где вы зарегистрированы, где проживали?
Значит, паспорт мне выдан. Время прописки тоже у меня есть. Последнее время прописки белгородская. По месту регистрации у меня свидетельство есть. Город Белгород, улица Железнякова, 15А, квартира 39. А паспорт я получил в Кореновске.
В Кореновске. У вас какая прописка?
В Кореновске у меня прописка по адресу город Кореновск, улица Фрунзе, 31, квартира 5.
Ваше гражданство? Гражданин Российской Федерации?
Русский, да.
Ваше образование?
Высшее.
Ваше семейное положение?
Холост.
Дети есть у вас?
Нету детей.
А назовите ваше место работы и должность?
Экономист. Работаю в организации, значит, Белгородская областная клиническая больница святителя Иосафа в городе Белгороде.
Так, ваше отношение к воинской обязанности?
Ограниченно годен
в военное время.
Да?
Судимы?
Нет, не судим.
Так, документом, удостоверяющим личность, является паспорт гражданина России серии 0306, номер 3161-93, выдан ОВД Кореновского района Краснодарского края 18 августа 2006 года. А ваша национальность?
Российская Федерация.
Русский, да? Вы?
Русский, да.
На учете у нарколога, у психиатра состоите?
Нет, не состоял.
Так, в следственном действии участвует также адвокат. Представьтесь, пожалуйста.
Громыко Евгений Валерьевич, город Кореновск, адвокатский кабинет, Громыко ЕВ.
Денис Александрович, вы не возражаете против присутствия в следственном действии данного адвоката?
Нет, конечно.
Так, я также участвующим лицам объявляю о применении технических средств. Это персональный компьютер, печатающее устройство, при помощи которого будет составлен протокол следственного действия, а также портативная видеокамера Sony Handycam, цифровой носитель. Применяется указанное техническое средство мною, то есть старшим следователем Макаровым. Видеозапись ведется в автоматическом режиме, камера установлена на рабочем столе следователя. Вам понятно, да, какие средства применяются?
Да, конечно.
Перед началом допроса я вам разъясняю права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью 4 статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Вы вправе отказаться от свидетельствовать против самого себя, своего супруга, своей супруги и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. При согласии дать показания вы предупреждаетесь о том, что ваши показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе в случае последующего отказа от этих показаний. Вправе давать показания на родном языке или языке, которым владеете, вправе пользоваться помощью переводчика бесплатно, праве заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе, праве заявлять ходатайство, приносить жалобы на действия без действия решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, праве являться на допрос адвокатом в соответствии с частью 5 статьи 189 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, что вы сделали, собственно говоря, праве ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью 3 статьи 11 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Также я вам разъясняю содержание статьи 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой вы не обязаны свидетельствовать против самого себя. Предупреждаю вас еще об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по статье 308 Уголовного кодекса Российской Федерации и за дачу заведомо ложных показаний по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. И вам понятно то, что я сказал? Права ваши, содержание статьи 51 Конституции и меры уголовной ответственности?
Да, вполне понятно.
Так, приступаем к непосредственно к допросу. Денис Александрович, ну, прошу, начнем. Давайте расскажите, по поводу чего мы здесь собрались, о чем вы хотите нам поведать.
Я хочу поведать...
Ну, начните с того, где вы проживаете в Кореновске, когда уехали в Белгород, и что вы хотите рассказать.
Я проживаю в Кореновске по адресу город Кореновск, улица Фрунзе, 31, квартира 5. В последний раз я был в Кореновске еще утром 24 августа, потом я уже уволился в арсенал охране в городе Краснодаре, 24 августа приехал в штаб, 24 августа 2011 года уволился, потом взял билеты на автобус. И 24 августа 2011 года сел на автобус и поехал в Белгород. 25 августа 2011 года я приехал в Белгород.
Так, что...
И с этого времени я жил в городе Белгороде постоянно. То есть вот эти 4 месяца.
Понятно. Жили там вы у кого?
У бабушки с дедушкой. По адресу город Белгород, улица Железнякова, 15А, квартира 39.
А у бабушки и дедушки фамилия какая? Скажите, пожалуйста.
Пашкова Нина Семеновна и Пашков Виктор Иванович.
Понятно. Они родные вам являются?
Да, они мне
Радует. Так, прошу, дальше давайте по поводу чего мы собрались, о чем вы хотите поведать нам. Ну, последовательно, по хронологии, давайте начнем.
Да, я хотел поведать о двух очень неприятных, страшных случаях в моей жизни.
Первый из них,
который я совершил. Первый я совершил 18 июня 2009 года. В этих обоих случаях я глубоко раскаиваюсь и сделаю все возможное, чтобы этого не допустить никогда больше.
А что это за случай? С чем они связаны?
Это 18 июня 2009 года я совершил покушение на убийство одной молодой девушки.
Вы с ней знакомы были? Вы знаете, кто она такая?
Я ее не знал никогда, я ее раньше не видел.
Ну, расскажите о том, что, каким образом это произошло.
Значит, вначале у меня появилось желание убить человека. Я тогда под предлогом, что пойду на стадион, я пошел на стадион, сказал, нет, я отцу ничего не говорил, отец спал дома в этот момент, а я утром пошел на стадион, это было где-то около 7 часов утра, и уже в момент, когда я был на стадионе и занимался спортом, у меня уже была мысль убить человека. Желание убить, точнее, человека. Найти девушку и убить ее. Вот. И я занимался спортом меньше обычного времени. Так я обычно дольше занимаюсь.
Но по времени вы можете сориентироваться? Во сколько вы ушли со стадиона? Куда пошли?
Да, конечно, могу. Значит, в 7 часов... около 7:30-7:40, то есть 7 часов 45 минут я закончил уже заниматься спортом и бегом бросился бежать в сторону улицы Мира 68, где проживали раньше родители моего отца, с той целью, чтобы достать нож, то есть орудие преступления. Угу. Которую я в конечном счете и использовал в дальнейшем.
А что это за орудие? Пишите, пожалуйста, его.
Значит, я подбежал, у меня были ключи от дома, открыл быстро дверь, забежал в дом, вот, закрыл дверь за собой, забежал в зал, достал орудие преступления, это нож. Нож. Опишите, кухонный, кухонный нож с длиной. Лезвие приблизительно, ну, грубо говоря, я не могу точно определить длину ножа, но это где-то 9-10 сантиметров длина ножа. И нож ржавый причем.
А рукоятка какая ножа была?
Деревянная, сероватого такого оттенка, сероватого цвета. Деревянная рукоятка ножа. Я положил нож в карман, не помню точно какой, наверное, в правый карман. И в поисках новой жертвы закрыл, в общем, дверь за собой, закрыл дом и отправился искать новую жертву. Вот. Ну, значит, новую жертву я искал не очень долго.
Скажите, просто вот вы говорите, новая жертва, вы что, до этого совершали какие-то убийства?
Нет.
То есть первую жертву, да?
Первую жертву. Первую жертву я нашел недалеко от места, ну, Копеечка.
Это магазин, да?
Магазин Копеечка, да.
Кто это был?
Что?
Ну, кто это был? Опишите человека.
Это была девушка, она проходила мимо меня. Значит, она проходила мимо меня, у нее, она как была одета. И как внешность была, внешне выглядела. Рост приблизительно 177 сантиметров. Вот, волосы черные. Была одета в светло-синие такие джинсы. Майка такая на ней. летняя была. Ну вот обувь точно не помню, как во что она была обута. Я пошел
за ней. В руках у нее что-то было?
Да, да, было.
Что?
В руках у нее была сумочка таких средних размеров. Сумочка темного цвета.
Женская сумка?
Да, женская сумка. Угу. Я пошел за ней сзади. Расстояние было довольно-таки солидное между нами в начале. Там 50-60 метров. Потом я стал все быстрее и быстрее нагонять ее, то есть быстрее, быстрее, и пока не ускорился до бега, я за ней бежал, бежал, потом догнал с целью убить, ударил ее ножом в спину, в нижнюю часть спины, причем удар был настолько сильный, что нож отлетел, выскользнул из моих рук и упал на землю. То есть нож был очень сильно погнут, ну где-то под углом 90 градусов. Вот. Девушка вскрикнула очень громко, вероятно от боли. Упала, стала молить о пощаде.
Говорила. Помните, что именно говорила?
Да, помню. Пожалуйста, только не убивайте меня. Можете взять мои деньги и сумочку, только меня не убивайте. Но я все равно вновь попытался ее убить. Я поднял нож, взял его вот под таким углом. Ну, двумя несколькими пальцами за лезвие взялся, а несколькими пальцами все-таки придерживал рукоятку ножа, которая.
Это погнутый нож, да?
Погнутый нож, да. И попытался нанести ей смертельный удар в область шеи. Но она перехватила мою руку. У меня этого не получилось сделать. И так я схватил. Она перехватила мою руку, и так я долго удерживал свою руку. И она удерживала силой мою руку. Я пытался нагнуться и добить ее, но у меня этого не получалось. Потом я остановился, подумал, нету ли свидетеля рядом поблизости. Оглянулся там налево, направо, вперед посмотрел. Впереди шла женщина-свидетель, ну такого пожилого возраста, одета она была. Синее такое платье летнее. Ну, такого роста она была небольшого, точно я помню. Цвет волос рыжеватый, кажется, да. Вот. И я очень сильно испугался. Попытался несколько раз ударить ее ножом. Вот. Но опять же, мне это не получилось. Я чуть-чуть, кажется, зацепил ножом ее грудь, но не ударил сильно в грудь ножом, а чуть-чуть, наверное, зацепил, и все, и она все равно остановила мою руку, я нож бросил и стал убегать с места происшествия, потому что там свидетель.
А вы имели возможность довести задуманное до конца, то есть совершить убийство этой девушки? Теоретическую возможность была у вас такая?
Ну, после появления вот этой женщины не было возможности.
Понятно. Что потом?
Потом я около, ну приблизительно, не могу с точностью до минуты сказать, но около 8 часов 30 минут я уже был дома, я вернулся домой.
Да. А произошедшее вы кому-нибудь рассказывали?
И еще, кстати, я был одет в тот момент в желтую майку. Однотонные спортивные штаны такие, темно-синеватые, и белые кроссовки. А события вот этом я никому не рассказывал.
Записи, может, какие-то вели, нет? Дневник?
Нет.
А вот что?
Да. Кровь на одежде была после случившегося?
Нет, крови на мне не было, но я обнаружил вот зеленоватые следы от травы на моей желтой майке.
Ну а скажите, вот после данного преступления у вас какие чувства вот внутренние были?
Вот некоторое ощущение удовлетворенности какое-то появилось.
Угу.
Спокойствие какого-то, вот тревога какая-то исчезла.
Желание убивать людей у вас не пропало?
Пропало. Пропало на некоторое
время. Оно потом у вас появилось опять?
Да.
Когда?
Она у меня появилась 13 марта 2010 года. У меня появилось желание все-таки довести свое дело до конца и совершить убийство, первое убийство.
Угу.
И последнее оно же было. Последнее убийство.
Угу.
Оно же первое, как, оно же и последнее.
Вы как-то готовились к этому?
Так, да-да-да, я в мыслях уже проворачивал мысли, продумывал, какую ношу лучше для этого выбрать. Я думал, что лучше ношу выбрать такой попрочнее, чтобы лезвие на этот раз не погнулось точно, чтобы не довести это дело до конца.
А вы какое-то конкретное имеете в виду ношу?
Да-да. Я уже замыслил 13 марта, когда я ложился спать, какую ношу выбрать. Я выбрал уже мысленно нож охотничий с такой козлиной. Или нет, не козлиной, а такая лапка косули. Рукоятка да. С лапкой косули и с таким с кровостоком.
Это охотничий нож, да?
Да.
А что это за нож? Где вы его взяли?
Он принадлежал дедушке. Дедушке.
Вашему дедушке?
Да. По отцовой линии.
И где он хранился, этот нож?
В шифонере в спальне родителей на верхней полке. То есть на нижней полке, первой полке. Там вещи все хранятся развешаны. А на верхней полке там всякие инструменты, магниты. Там,
а нож имел какие-то ножны, чехлы?
Да, да, да. Нож был в чехле.
А что за чехол? Опишите, пожалуйста.
Такого коричневатого цвета чехол.
Еще с какого материала он выполнен?
Да не знаю точно, какой материал там был.
Это кожа, пластмасс?
Нет, не пластмасса, точно не пластмасса, кожа.
Мягкий, твердый?
Твердоватая.
Ну и расскажите, когда вы решили вот реализовывать свои преступные мысли? Преступные мысли, извиняюсь.
Значит, это было 14 марта. Я очень долго спал, значит, где-то в 10 часов утра я проснулся. Все это время днем я был с родителями. Вот. А меня вот тогда уже не покидало это желание убить человека. Убить именно женщину. Вот. И, значит, около 5 часов дня. Ну, будем считать, что это день еще был. Mm. Родители мои там уехали за покупками. Очень много собирались купить там вещей, продуктов в Краснодар. А я тем временем уже готовился к убийству. В общем, я уже был готов к убийству. Убийство произошло между 7 и 8 часами вечера, повторюсь еще раз.
Ну, расскажите с того момента, как вот вы из дома вот, покинули дом. Во что вы были одеты, что вы с собой взяли?
Ну, уже смеркалось. Я бы не сказал, что было очень сильно пасмурно. Это был вечер. Вечером я в 7 часов вечера собрался быстро. Достал нож вместе с чехлом. Вот этот охотничий, который и запланировал раньше взять. Положил его в карман куртки. Я был одет в этот момент в синюю куртку с такими полосками синими по бокам. Вот. Потом спортивные штаны фирмы Nike с такими лампасами по бокам. И старенькие спортивные кроссовки фирмы тоже Nike.
Вот. Нож куда вы положили, который взяли?
Значит, в карман куртки положил.
Куда вы пошли из дома?
Я вышел из дома. Я вышел из дома. Значит, около 7 часов вечера спустился вниз по лестнице. Значит, с улицы Фрунзе я прошел квартал, метров 600, вот так приблизительно. Шел я, вот как с пятиэтажки вышел, вот пятиэтажный дом.
А.
Вот мой подъезд, я из него вышел, вот пятиэтажный дом. И сразу же направился по прямой, шел по прямой, по прямой, по прямой, по Фрунзе, по Фрунзе, по Фрунзе. И так до самой улицы Щерса.
Угу.
То есть по направлению я шел к железнодорожному переезду. Угу. На встрече, ну, я говорю, в поисках вот этой первой жертвы.
Угу.
Потому что та жертва не считается, та она осталась в живых, потому что.
Угу.
Вот. И я увидел женщину вдалеке, она шла со стороны ЖД вокзала.
Опишите ее, пожалуйста, как она выглядела.
Она была одета достаточно тепло, с головным убором.
Каким?
Значит, с беретом на голове темного цвета, в куртке она была темной, такой блестящий, довольно-таки длинная куртка у нее была, вот, и такие то ли полусапожки, то ли сапожки такие черного цвета, вот. А я, кстати, был одет в это время в очках, я в очках был.
В руках что-то несла эта женщина?
Да, она что? Пакет несла и сумочку, женскую сумочку в одной руке, пакет, а в другой женская сумочка. Темного такого цвета.
Что потом происходило?
Она прошла ко мне навстречу. Я сделал вид, что не обратил на нее внимания. Она прошла мимо меня. То есть, и как только она повернулась ко мне спиной, я развернулся и пошел за ней следом. Это было недалеко. Я еще помню, мусорки там стояли.
Угу.
Вот это от места преступления.
И мусорные баки.
Мусорные баки, да. Так, я вынул, расчехлил нож, уже с оголенным лезвием, подошел к женщине быстрым шагом.
Можно вопрос? В какой руке вы нож держали?
Значит, чехол был в правом кармане. Так, я достал левой рукой нож, вынул из чехла.
В левой руке, да, получается?
И в левой руке у меня остался нож.
Ну, там, пожалуйста, линеечка, мы даже можете показать, как вы держали. Как он.
А почему в левой руке? Вы левша?
Нет, я правша, но я хотел женщине этой нанести один удар, вообще я планировал, смертельный удар, чтобы она даже как следует не почувствовала боли, не успела.
То есть вы продумывали эти действия, да, заранее?
Я хотел перерезать ей горло.
Угу. А почему не делали это рабочей, правой рукой?
Я считал, что мне как-то в этот момент лучше сориентируюсь, если я сделаю левой рукой.
А правой что вы собирались делать?
А правой рукой я ее собирался схватить, но я так и сделал, я ее схватил.
Ну, тебе рассказывали, как это
происходит. Но я все-таки решил, что лучше, чтобы было меньше кровищи, лучше не перерезать ей горло, а воткнуть нож насквозь, проткнуть насквозь горло ножом. Я так и сделал. Я подошел к ней, крепко схватил правой рукой за шею. Она замолчала. Потом я воткнул ей нож левой рукой в горло. И стал быстро вводить все глубже и глубже. С силой надавил, и лезвие ножа почти полностью вошло в горло. Она захрипела, у нее в горле кровь заклокотала. Меня это очень сильно испугало. Я понял, что она еще жива. Я захотел быстрее добить, чтобы она не мучилась. Я сразу с левой руки перехватил нож в правую руку. И вот, вот так, сверху, очень быстро нанес серию ударов ножом по спине.
А она, женщина, в это время что делала? В какой позе находилась?
Она вот так, она еще не упала, она еще стояла на ногах.
Приседала, да?
Да, приседала. Угу.
Что потом?
Вот. Я нанес серию ударов я нанес, и она вскрикнула очень громко. Люди, помогите! И от боли закричала тоже. И упала на спину. Но она была еще жива по-прежнему. Я решил ее добить уже ударом ножом в живот сверху. Мне это сразу не получилось, потому что она стала сопротивляться. Оттолкнула меня раза два ногами. Вот так. Оттолкнула. Запачкала мне куртку. Вот. Там немного грязи, пыли было на куртке. Ну, от ее полусапожек, конечно, таких черного цвета. Я подошел к ней сбоку и уже добил. Еще несколько ударов сделал. Где-то приблизительно около двух ударов в грудь ножом. И один удар уже последний контрольный сделал в живот. Я в живот ее добил.
После этих ударов что женщина происходило?
Женщина уже перестала подавать признаки жизни. Она как-то немножко завалилась на бок. Ноги вытянула вместе, одна нога немножко как-то поджата была.
Угу. Вы что делали после этого?
Я, конечно, немножко. Да почему немножко? Не немножко. Я очень сильно испугался и стал быстрым шагом уходить домой.
А нож куда делся?
Нож я положил этот, в чехол обратно, в карман.
С собой забрали?
Да, нож я собрал с собой. Но вещей, сумки я не взял, пакеты я ее не взял.
То есть ничего не похищали?
Нет, нет, ничего
этой
не похищали.
Цели у вас не было?
Не было у меня этой цели, денег я у нее не брал. Угу. И вот я вот так пошел в закоулком, мимо магазина «Магнита» прошел. В заключение и туда, в квартиру.
Угу. Пришли домой?
Пришел домой, стал в первую очередь избавляться от ненужных улик. Ну, в первую очередь я смыл следы крови на ноже, обильной струей воды, а также обильной струей воды смыл всю грязь и кровь. С куртки кровь, пятна крови остались на воротнике и на рукаве. Той рукой, где я, в общем, наносил удары ей в горло еще тогда, раньше ножом. Вот. А значит, кроссовки я тоже отмыл, следы крови на кроссовках, вот это фирмы Nike.
Сейчас на этой одежде нету следов крови?
Мне кажется, нет.
Угу. Ношу куда дели?
А нож уже помытый, уже очищенный от крови, но он такой немножко мокроватый был. Mm. Я положил обратно, также в шкаф отнес в спальню родителей на верхнюю полку и закрыл эту полку.
Скажите, а родителям либо еще кому-нибудь вы говорили о том, что случилось, что произошло? Делали какие-то записи об этом?
Да, у меня была тетрадь. Я сделал записи после этого убийства в своей тетради.
Что это за запись?
После вот этого первого убийства я... Оно же и последнее было у меня. Оно же первое, оно же и последнее убийство. Я сделал записи. Ну, у меня было такое чувство эйфории, поднятого настроения, приподнятого настроения. Вот. Записи в тетради, там... Тетрадь у меня... уже была тогда, чистенькую нашел тетрадь, записал название группы музыкальной, которая мне наиболее сильно нравилась. И, ну, Guana Apes.
Guana Apes.
Guana Apes, да. И внизу дату написал вот этого убийства. И подпись свою поставил рядом с этой датой, и все.
То есть закрыл. Обстоятельства не описывали, а просто так?
Нет, для тебя, да? Обстоятельства я не описывал и не писал, что я именно убил человека, а просто именно совершенно отвлеченное название музыкальной группы, дату и...
А где эта тетрадь теперь?
Ну, потом, через 2 месяца, ну, это у меня первые 2 месяца было такое приподнятое чувство. У меня повышенное настроение. В общем, я очень сильное чувство эйфории испытал после совершения убийства. Вот, но это было, длилось недолго, первые 2 месяца. Потом, через 2 месяца, я эту тетрадь, лист вырвал с тетради и выкинул. Потому что я понял, что я совершил ужасное злодеяние. Это грех ужасный, от которого не отмоешься за всю жизнь.
Больше убийства не совершали?
К счастью, больше я не совершал.
Расскажите об обстоятельствах написания явки с повинной в городе Белгород. Как вот вы решили обратиться в органы?
Я уже чувствовал просто, что себя больным человеком после этого убийства. Я чувствовал себя больным, еще более больным человеком, когда мне захотелось еще кого-то убить уже в Белгороде.
Когда это произошло?
Я уже переехал в Белгород, значит, там я уволился из арсенала охраны. Это 10 января произошло, 2012 года. Я опять, у меня какое-то временное, то ли помутнение сознания, я это называю, то ли это какое-то бешеное, демоническое опять желание убить человека появилось. Я еще с вечера положил молоток 9 января себе в сумку, а 10 января, то есть в рабочий день, в первый рабочий день, уже положил, ну, в общем, молоток уже в сумке лежал.
Хотели убить кого-то им, да?
Да. Я в поисках, как говорится, новой жертвы отправился на кладбище в Белгороде искать, кого бы убить. Я никого не нашел. Это еще было до 8 часов утра. Никого не нашел. Отправился быстро на работу. Побыстрее на работу, чтобы не опоздать на работу. Так. Весь вот этот рабочий день я словно был как в тумане. Я, в общем, боролся со своим желанием. Я обдумывал это желание свое убить человека. И в конце концов я принял решительные, радикальные меры по уничтожению вот этого внутреннего желания. Я его просто ликвидировал сам себе.
Решили пойти в полицию?
Нет, ну, я, конечно, решил пойти в полицию, но до этого я решил навсегда избавиться от орудия преступления, молотка. И не только от молотка, а вообще от какого-либо оружия навсегда. Я подошел в сторону вот этого леса, где была магистраль, автомобильная магистраль, там автомобили ездят. Овраг там был. Я этот молоток взял, вытащил из сумки и выбросил из сумки. И сказал, ну, прощай оружие, все. И после этого тогда я уже пошел в полицию с явкой с повинной.
А вы явку написали о каком преступлении?
Я написал явку о том преступлении, которое я совершил 14 марта 2010 года.
А вот о первом преступлении, что вы сейчас нам поведали, мы не сообщали там в полиции?
именно 18 июня 2009 года. Я сообщал тоже.
Там говорили?
Да. И там говорили.
Так, явку вы писали добровольно, на вас давление никто не оказывал?
Никто на меня давление не оказывал. Я это добровольно сделал.
Город Кореновск. Вы каким Можно? Образом?
Да. Вопрос. Мне в конце можно вопрос? Затем вы заканчиваете, что ли?
Город Кореновск. Вы каким образом попали сюда?
Дело в том, что... Сюда, да? Сюда. Да. После того, как я написал явку с повинной в Белгороде, сотрудники полиции в Белгороде связались с сотрудниками милиции в Кореновске и сообщили о происшествии
тех явке,
предыдущих лет, которые... Ну, о тех злодеяниях, которые мной были совершены. Ведь погибли совершенно... погиб совершенно невинный человек, это раз. А во-вторых, был ранен, еще неизвестно как ранен другой человек 18 июня 2009 года.
У вас сюда привезли сотрудники полиции?
Да.
На вас они давления никакого не оказывали, физического, психического?
Ни малейшего.
То есть это ваше добровольное волеизъявление?
Да, добровольное.
Скажите, а вот эти показания, которые вы сейчас даете, они даются добровольно?
Добровольно.
На вас давления никто не оказывает? Ни сотрудники полицейских органов, ни другие лица?
Ни капли никакого нет давления, ни малейшего.
Скажите, с адвокатом перед допросом у вас была возможность поговорить один на один?
Да.
Проконсультироваться?
Конечно.
Вы воспользовались данным правом в полном объеме?
Да, воспользовался.
Времени было предостаточно предоставлено?
Да, предостаточно.
Так, на данном этапе видеосъемка приостанавливается для просмотра ее участвующими лицами.
После прохождения лечения в психушке он был отпущен на вольные хлеба, но через некоторое время начал вести себя странно, наблюдать за людьми, все выглядело так, как будто он вышел на охоту. Правоохранители были быстро об этом осведомлены, о его странном поведении, и отправили его назад на лечение. И по моим сведениям, в данный момент, а это 04.03.24 год, он проходит лечение в психиатрической больнице.